же всем и невидимым.
Чтобы выразить свою веру, христиане на протяжении столетий используют символы. Они помогают лучше понять Священное Писание и создают особую атмосферу во время богослужений. Эти символы служат верующим как путевые знаки в земном странствии. Якорь. Это символ надежды на спасение и на будущее воскресение, как говорит апостол Павел в послании к евреям. В раннехристианских геммах сливаются изображения креста и якоря. Его сопровождают рыбы, символ Спасителя, а из основания произрастают пальмовые ветви, символы триумфа. В прямом смысле, как образ спасения, используется якорь с двумя уловленными рыбами. Это изображение было найдено в римских катакомбах II века.
Для маленьких пациентов детской городской больницы номер 1 хмурое осеннее утро началось с улыбки. После процедур их ждали игры с аниматорами и занимательные опыты. Многие родители знают, что лежать в больнице с ребенком, особенно если курс лечения длительный, тяжело. И возможность отвлечься дорогого стоит.
Побольше бы таких шоу, поднимает настроение, они забыли про все свои болячки. Время прошло быстро, незаметно. Нам очень все понравилось.
Друзья, у меня есть прибор, который измеряет настроение. Итак, а ты говоришь нормально, отличное же настроение.
Конечно, хочется больше внимания и доброты, чтобы было. Это все-таки дети. С ними надо не как со взрослыми, а как... Ну, как с детьми, вон, видите, она же ей хочется и ласки, и все. И, ну, как бы они боятся на ней так будут. И уколов, и прививок, и всего на свете.
Раз, два, три.
Акция «День улыбки» состоялась в рамках фестиваля «Добрый Нижний». За 6 лет он уже стал в нашем городе традицией. Этот марафон добра длится почти месяц, в течение которого благотворительные и волонтерские организации Нижнего Новгорода проводят около 50 различных акций. Их цель – поддержать тех, кто нуждается в помощи. А это могут быть и дети-инвалиды, и матери-одиночки, и пенсионеры. Все участники фестиваля помогают своим подопечным на постоянной основе. Как, например, благотворительный фонд «Нижегородский». Силами его сотрудников и был устроен этот праздник в детской больнице.
Мы ежемесячно проводим какие-то мероприятия для детских домов, для домов малюток, для просто наших подопечных детей с особенностями в развитии. И уже на протяжении нескольких лет мы ежемесячно ездим в больницы в разные, чтобы не просто привезти какие-то средства гигиены, там какие-то предметы бытовые, не просто помочь, а чтобы еще детям было интереснее проводить время в больничных стенах.
Начать делать добрые дела просто. Можно зайти на сайт фестиваля «Добрый Нижний» и узнать, какие благотворительные акции состоятся в ближайшее время. Поучаствовать в них приглашаются все желающие.
Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, раба Божия Наталья спрашивает, почему православный человек не должен любить себя, а лишь приносить в жертву ближним своим.
Наталья, здравствуйте. Дело в том, что сегодня мы живем с вами в такое непростое и тяжелое время, когда понятие о любви весьма расплывчаты и сведены к минимуму. Именно поэтому сегодня у современного человека возникает такой, на его взгляд, простой естественный вопрос. Но почему я постоянно должен или должна приносить себя в жертву? Почему бы не любить себя? Почему бы не устроить все таким образом, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо? Дело в том, что настоящая истинная любовь, она всегда жертвенна. Это нужно почувствовать и принять сердцем, иначе просто невозможно. Если любовь нацелена на себя, направлена на собственное «я», то тогда эта любовь эгоистична, она ущербна, она несовершенна, она противоречит той евангельской истине о любви, которую явил человечеству Христос Спаситель. Дело в том, что, принося себя в жертву и живя ради других, мы как раз-таки помогаем себе и своей душе. Мы благословляем себя через подобного рода поведение и поступки. Если же любовь наша нацелена на собственное «я», на себя, то тем самым мы вредим своему положению, ибо мы становимся эгоистичны, мы становимся черствы, холодны, ибо все наши чувства и разум направлены лишь только на то, чтобы помочь себе, уберечь себя и сохранить себя. Когда человек нацелен подобным образом, то очень часто он сможет перешагнуть через скорбь и боль ближнего. Очень часто он может остаться безучастным к тем бедам и переживаниям, которыми обременены наши близкие и друзья. Потому что соучастие в их беде и печали может пойти вразрез с нашими личными интересами, с нашими личными желаниями и настроением. Поэтому искренне хотелось бы пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, и в первую очередь себе, быть способным приносить всего себя без остатка в жертву ради ближнего. Всегда помнить о том, что настоящая любовь, она прежде всего готова отдавать. Именно через эту отдачу мы приглашаем в свое сердце Господа Бога, который непременно явит свое присутствие в нашем сердце, укрепит, поддержит нас и даст нам возможность истинно наслаждаться и радоваться тому, что в нашей душе живет любовь, которая нацелена и направлена на благо тех, кто рядом с нами и вокруг нас. Помоги всем, Господи!
Сегодня мы не можем представить церковную жизнь без иконы. Священные образы – неотъемлемая часть богослужения. Лики икон вдохновляют верующего на молитву. Но в истории церкви были времена, когда христиане уничтожили тысячи изображений Бога. Иконоборчество появилось в Византии при императоре Льве III Исавре в первой половине VIII века и достигло апогея во время правления его сына Константина V. Эти правители не были эллинами, как их предшественники, поэтому Лев и Константин по-иному представляли себе церковное искусство. Кроме того, они были недовольны, каким уважением среди населения пользовалось духовенство. Война с иконами была для императора шансом показать свою власть над монахами.
Например, храм Святой Софии, построенный в VI веке при императоре Юстиниане, все его мозаики были сбиты. И даже за период мусульманского владычества те мозаики, которые там остались, сохранились гораздо лучше, чем те, которые вот попали в руки к иконоборцам. Запрещалось поклоняться иконам, запрещалось писать иконы. Тем, кто нарушал этот запрет, предусматривались суровые наказания.
У иконоборцев были и объективные причины для критики церковного искусства. Христианская живопись того времени наследовала традиции античности, пластичность образов и любовь к телесному началу в человеке. В то же время часть Византийской империи населяли люди, которые по сути своей оставались язычниками. Они поклонялись иконе, делали ей подношения, строили жилища, как идолу. А как известно, заповедь Божия гласит: «Не сотвори себе кумира».
Иконоборцы не запрещали изображения вообще. Они запрещали только изображение Бога в храме. И в арсенал иконоборческих изображений входили кресты. В Константинополе сохранился храм Святой Ирины, в апсиде которого сохранился мозаичный иконоборческий крест. Иконоборцы активно изображали пейзажи в своих храмах. И иконопочитатели писали о том, что храмы теперь превращаются в овощные склады и птичники.
В Среди церковных памятников иконоборческого периода известна мечеть Омейядов в Дамаске. Некогда это был православный византийский храм. До сих пор сохранились его мозаики, яркие орнаменты и пейзажи. Иконопочитатели видели, что христианское искусство может лишиться сакрального содержания, снова стать условным, знаковым. Под страхом смерти они решили отстоять образ Божий.
В православном искусстве есть такой памятник, как икона Богоматери Троеручицы. Да, она связана с именем Иоанна Дамаскина. Это один из персонажей этого времени, такой активный иконопочитатель. Вот эта вот икона, она рассказывает о иконоборческих событиях. Иоанну Дамаскину была отрублена кисть, да, но благодаря его вере Богородицу и молитве на икону эта кисть чудесным образом приросла.
Иерархи Восточной Церкви несколько раз пытались разрешить споры вокруг иконы. Сначала в 754 году, когда состоялся так называемый иконоборческий собор. Согласно его постановлениям, святые образы повелевалось считать за идолов, а всех, кто им поклоняется, предать анафеме. А в 787 году произошел Седьмой Вселенский Собор, который и принял догмат об иконопочитании.
Если рушить образ, соответственно, ты покушаешься и на сам первообраз. Что может быть страшнее для христианина? То есть вот эта вот идея о том, что это не просто какая-то бездушная дощечка, да, покрытая красками, это есть частичка того, да, кому ты служишь, она впервые прозвучала на Седьмом Вселенском Соборе. Поэтому период иконоборчества, несомненно, очень важен, да, несмотря на то, что вроде бы шло грандиозное разрушение памятников, огромная потеря целого такого культурного пласта, но, тем не менее, мы имеем богословие иконы.
Окончательно иконопочитание утвердилось только в 843 году. В честь этого события был установлен праздник Торжество Православия. Тогда в церковном каноне наконец закрепились постановления Седьмого Вселенского Собора, по законам которого иконописцы работают до сих пор.